рассказать о служении сестер в церкви. Много времени заняло у нас, поскольку и, собственно, важная роль служения в церкви, в семьях. И сейчас вопрос еще раз о покрывале поднимает братья. Ну, это не новый вопрос, и уже сколько раз он, собственно, рассматривался. И опять поднимается, наверное, будет подниматься, потому что это один из вопросов, который относится, согласно слову апостола Павла, к вопросам, превращающим в споры. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Не для спора, не для того, чтобы что-то новое, какое-то еще мнение по этому поводу сказать. А поскольку и новые братья вливаются в служение, и молодежь поднимает этот вопрос, еще раз посмотрим обоснование библейское этому вопросу. 11 глава 1 послания к Коринфянам. 1 Коринфянам, 11 глава, будем читать с 1 стиха. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову свою, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Братья, наверное, сразу же давайте скажем о том, что уже исходя из этой главы, мы видим, что волосы не являются покрывалом. Не об этом идет речь. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Значит, здесь не сказано, что если она стрижется, ну тогда пусть покрывается, поскольку она лишилась этого покрывала. Она имеет волосы, это честь сказано. Так и в книге притч об этом говорится, и здесь сказано, что это честь для жены. Это ее красота, это ее украшение. И приличие ее – это покрытая голова, покрывало. Но по нашему вот обычаю здесь, в нашей части, это вот та косынка, которую носят наши сестры. Вообще, что обозначает покрывало? Когда мы, братья, посмотрим все книги Священного Писания, то покрывало выражает заботу. Покрывало выражает, в данном случае вот к жене, оно выражает со стороны мужа символ заботы, любви и власти. Со стороны жены, покрывающей свою голову, послушание и смирение. Защищенность. Покрывали в каких случаях? Вот даже одеждами покрывают, чтобы, как Слово Божие говорит, согреть и тело, и покрыть тело, прикрыть тело. Ну, берем мы даже Давид состарился в старости, мы читаем это в Третьей книге Царств. И покрывали его, чтобы согреть. Когда в книге Иеремии, 14 главе, мы читаем, вельможи посылали слуг своих за водой во время засухи. Они приходят к колодезям и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свою голову. Поскольку они этим свидетельствуют о своем стыде и о желании защиты от гнева вельмож. Ну, на Востоке вообще этим действиям придавали большое значение. И когда от гнева хотел даже слуга вельможи спрятаться, он покрывал голову, он этим самым говорил, что, ну вот, в чем его вина? Он не нашел воды, но он нуждается в защите от гнева, от вельможи, и выражал это тем, что он покрывал свою голову. Здесь, в 11 главе, говорится о власти Бога, Христу глава Бог, о власти Христа над мужем и о власти мужа над женой. И всякая власть подвластному, вот когда Христос Христу глава Бог. Мы видим, что Бог окружал его любовью, да, заботой. Он давал ему учеников, тех, которых ты мне дал. Отвечал на его молитвы. Я, говорит, знал, что ты меня услышишь. Но все равно, вот даже когда при воскрешении Лазаря, он молился, он проводил молитвы все ночи, он чувствовал, он переживал, он жил этой зависимостью от Отца Небесного. И всегда мог обратиться к своему Отцу Небесному. И только один раз он был оставлен, но это на Голгофском кресте. Точно так муж, глава жены, глава семьи, он покрыт этой заботой Христа. И ученики так говорили, если такая обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. А Господь говорит, что это невозможно человеку выполнить обязанности, если он не будет покрыт этой властью, властью Христа. И если мы чувствуем, если мы живем в этой власти, братья, то мы видим, что как Бог отвечает на наши нужды. Сегодня, если бы каждый мог поделиться, что он в семьях своих, в обстоятельствах самых трудных, материальных и духовных, какой он получал от Господа помощь. Это было бы, ну, это можно написать целую книгу в жизни каждой семьи. Ну и сейчас можно было бы провести общение, если бы мы вот так вот могли бы поделиться, что Господь для нас сделал. Жена поставлена в положение в семье, мы уже рассуждали, в зависимости от заботы мужа, от его любви, от его руководства. Он поставлен главой жены. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. И всякий муж, молящийся или порочествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Открытая голова свидетельствует о том, что из материального, из физического, даже возьмем как личности, из людей, на земле здесь ничего не стоит над мужем. Он открыл свою голову для власти Христа. Все. Но жена, мы говорили, что отличие ее от мужа, от мужчины, заключается в чем? Душа и тело. В отношении духа это никакого отличия нет. Это одно. Что, какой дух у мужчины, такой у женщины. Она поставлена под заботу, защиту мужа. Христос не лишает ее своей заботы и защиты. Но больше это делает через мужа. Если же муж не на свое место, она может обращаться к Господу. Да. Но она и должна, как Слово Божье говорит, если не верующий дан муж, она не приведешь ли мужа, не спасешь ли мужа. Но все равно в житейских вопросах мы так и говорим, когда говорят вот сестры, вот как быть с неверующим мужем, мы говорим, что в этих вопросах ты подчинена мужу. В вопросах бытовых, в вопросах домашних, в вопросах житейских. Здесь мы говорим то, что мы сами выполняем по отношению к государственным законам, если они не противоречат Библии, да? Если противоречат, мы не выполнимся, а в остальном мы должны воспитывать детей так, учить так, и сами повиноваться гражданским законам страны, в которой мы живем. Точно так мы говорим в отношении и жены. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Почему она постыжает свою голову? Вот, братья, возьмем даже молящаяся жена с открытой головой. О чем должна молиться жена? Я приведу сейчас пока отвлеченный пример. Приведу пример из жизни одной церкви, небольшой группы. У нас там в области есть, это регистрированная общинка, там живут русское поселение. Мне пришлось быть там на собрании уже больше 10 лет назад и наблюдать эту картину. Там один только брат, старичок, пресвитер, а то все сестры. И вот молится одна сестра. Но когда посетили, они же рады очень. Это там, знаете, в Камбурлеевке у нас, за Павлышом. Но они рады были сильно нашему приезду, посещению, проповедям, стихотворениям, пению. И вот одна сестра молится: Господи, и благослови ты их, и благослови их дома, благослови их церковь. Вот так она благословляющей пастырской молитвой молится. Пресвитер не выдержал и перебивает ее молитву. Ну, у русских более так это, свободней. Маруська, об этом будь кому помолиться. Ты о себе молись. Она аминь сказала, все. И здесь какая-то, конечно, братья, ну, такое не применишь в наших собраниях. Но здесь какая-то, может, даже житейская мудрость есть. Что у сестры должна быть своя молитва, соответствующая ее положению в церкви. А пресвитерская молитва, мы таких молитв пасторских можем часто слышать в церквях, так же? Когда молятся молитвой, не порученной ни Богом, не порученной ни церковью. Жена, молящаяся с непокрытой головою, непокрытая голова заботой мужа, непокрытая голова властью мужа, она, как мы рассуждали, входит в его дело, да, жена? Помощница его дела является. О чем она должна молиться? О деле, которое делает муж в семье, которое дети, и она делает дело мужа, дело главы семьи. И вот это ее все молитвы должны быть. Я скажу, братья, что мы можем часто слышать молитвы жены не с покрытой головой. Пусть даже на голове ее бывает косынка. Она не покрыта его властью. Как вроде бы они живут в разных домах. Муж об одном молится, она о другом. Муж одно на членском говорит, она о другое на членском говорит. И здесь пророчествует, она может участвовать в разборе слова, в служении. Но как часто вот бывает, наблюдаешь это красивое сочетание, когда у них одни мысли. Вот. Видно, что они рассуждают о Слове Божьем. Она покрыта заботой, властью мужа, духовной заботой. Это свидетельствует ее пророчество и молитва. Ее участие в служении, другими словами, ее молитва свидетельствует, что она не просто так обособленно живет в доме. Жена может иногда более быть способной. И все время у нее свои мысли. И мужа может совсем не слышно. Это молящаяся жена с непокрытой головой. Прежде всего здесь идет, речь идет о покрывале как о власти. Еще раз подчеркну. Это забота, любовь и власть мужа. Вот покрывало жены. Это невидимая сторона покрывала. И жена, молящаяся и пророчествующая, с покрытой головой, это честь, это слава мужа. Потому что в ее молитвах и в ее участии в служении, вот все это просматривается, это становится видимым. То невидимое – забота, любовь и власть мужа. Братья, как у всего духовного, у всего невидимого, все равно есть и видимая сторона. И как вечеря Господня, все-таки это видимая сторона невидимого, так же ведь? И одно без одного не может быть. Как крещение водное, это невидимая сторона видимого соединения с Господом, присоединения к церкви. И здесь вот тоже видимая сторона должна иметь знак. Знак власти над ней мужа. Должна иметь. Это покрывало которое апостол Павел здесь говорит, вы хорошо держите предание так, как я передал вам. Это переданное, в этом опыт жизни. Это, братья, это не просто материальное покрывало, это духовный вопрос, это серьезный вопрос. Должна, братья, мы не должны отступить. Несмотря на то, что мы приезжаем пасторы там из Запада, откуда там, с женами, конечно, не с непокрытой головой, и разумные, они, учитывая вот здесь вот то, что у нас принято, они обязательно вот покрывают голову, но другие не делают этого. И здесь мы, раз так Слово Божие говорит нам должна, мы должны на этом стоять. И в служении, в церквях сестры покрыты. Хорошо, когда я говорю, что здесь вот действительно покрывало власти, заботы и любви мужа. И об этом говорить надо не только с сестрами, а с братьями, чтобы это действительно было покрыто. Я не готовился к этому вопросу, эта тема не поручена была, но сейчас немножко еще просмотрел места Писания. Братья, еще раз, все, что успел я прочитать, везде говорится, покрывало. То, что несет теплоту, и то, что несет защиту для тела. И вот такой характер вот покрывало. Самого этого действия покрывать. То, что украшает, красоту приносит. Покрывали и, возьмите, сколько было покрывал в скинии там. Оно что-то отображало, оно имело цвет неба, да? Оно имело цвет, указывающий на кровь Христа. То есть за покрывалом очень много стоит. И здесь очень много стоит то, что муж покрывает жену защитой, заботой, любовью и властью. Он руководит женой. А теперь, братья, стыдно или не стыдно жене носить знак власти? Всякой женщине всегда хочется идти за сильным человеком, за сильным мужем. Интуитивно ей хочется этого. И ей всегда приятно это. Она так сотворена Богом, чтобы идти за сильным мужем. Но вложено и другое уже при беседе змея с женой. Вложено и желание к равноправию. И это есть, и это проявляется. И вложено даже власть вот над мужем. Если жена покрывает свою голову, она свидетельствует то, что она под властью мужа, что он сильный муж, что она ведомая мужем. А это честь для жены. Для всякой порядочной женщины это честь. Тоже является честью, что она идет за сильным мужем, что ее ведет сильный муж. В отношении вопроса стоял еще знак власти для ангелов. И есть одно мнение, что это для пресвитера церкви, что это для ангелов Божьих, и что это знак для ангелов, ну, вот этих злых. Братья, у меня лично складывается мнение такое, что это вот власть, для какие ангелы есть, для таких ангелов этот знак. Это и для пресвитера. Это хороший знак для пресвитера. Посмотреть, встречает ее в городе. Это хороший знак. Он знает, что здесь непокорность. Что здесь вот своей воли очень много. Что за эту душу много надо молиться. Хороший знак для него в церкви, когда он видит, что ей трудно этот знак носить. Она его где-то или на затылке носит, или как полосочку одевает. Он понимает, что за эту душу надо молиться, и с этой семьей надо беседовать. Это тоже для него знак, как для ангела. Мы уже как-то беседовали тему об ангелах. Братья, ну а мы же видим, что ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его. Это тоже знак для ангела. И всякая жена, которая покорна, даже порядку покорна, покорна мужу, и раз так написано, она старается это выполнить, разве это не знак для ангела? Оберегать боящихся Господа, так ведь? Ополчаться. В этом страх ее, что она боится нарушить волю Божию. Раз так написано, она хочет его исполнить. Это знаки для ангелов Божьих. Ну, я не буду занимать время, братья, многими примерами. Ведь у каждого ребенка есть ангел. И у каждого даже государства мы видим, народная, этнической группы, у каждой церкви. Так вот Бог воинство свое посылает, у каждого служителя есть ангелы. Это все знак для них. Братья, они знаком являются ли тоже для злых ангелов? А давайте посмотрим на Иова. Не ты ли оградил его кругом, да? Они тоже видят эту ограду. А это одна из оград, знак этот. Она покорна. А легко, братья и сестрам, это делать? Вот даже выходит она в город, покрыться или не покрыться, и когда она смирится, я скажу, это знаки для этих ангелов, она ограждена смирением и послушанием. Им трудно что-то вот так вот воздействовать здесь на эту душу. Это тоже знак для этих, и для этих ангелов это является знаком. Со стороны жены это выражение послушания и смирения. Вот что она выражает, когда одевает это покрывало. Даже не понимая до конца всей этой тайны. Но она выражает это послушание. Разве она уже не получит благословение, братья? Получит благословение. Конечно, здесь еще стоит вопрос так. А только ли в молитвенном доме? И многие сестры вот заходят в молитвенный дом и покрываются. Для служения в церкви это однозначно. Это вопрос, а сейчас, если кто-то, может быть, уже имеет другое мнение, а уже и молодежь начинает наше, да это вот раньше было, да это так, сейчас другое мнение. Я думаю, что, братья, оно даже здесь и не примется среди братьев. Этот вопрос у нас разрешен. На мой взгляд, вопрос, носить платок или не носить ей в городе, это предмет воспитания. Это предмет воспитания в каждой семье. Носить, братья, я так думаю. Но вижу, как это трудно бывает вот для сестер на практике. Это ее отличие, наконец, это осоление земли. Как вот, ну, мы видим, что как вот морально упал этот мир. И все равно к сестре, которая идет с покрытой головой, какое-то уважение есть. Даже презрение меньше, больше все-таки даже и уважение. Потому что, ну, это свидетельство все-таки и о какой-то порядочности, какая-то честь. Действительно, это какая-то зависимость. Даже это принадлежность к церкви. Рассказывали друзья в Германии. Решили посетить родные места. А уже около 10 лет не были здесь, как выехали отсюда. И вот говорит, слышали, сколько там и рэкет, и все на таможне трудности, сколько их, говорит, и не знали как, помолились. И главное, подъехали только к таможне. Таможник посмотрел, а, баптисты, наверное, да, поставил штамп и поехали, и все. Она в косиночке, 9 детей. Разве здесь тоже, ну, не защита даже? Разве это не, ну, не говорит? А мы разве тоже, братья, как-то сразу видишь, а вот это, наверное, верующие. В отношении сестер в хоре, незамужних, там, где принято, чтобы все покрывались, пусть так и будет. Это даже лучше в служении. Я рассказывал уже, еще раз, братья, может, повторю пример. Когда я был у Хорева Вениамина на бракосочетании, и после бракосочетания, он как раз уже учился в университете, подошли группа, у него в группе в основном девушки были, подошли они с некоторыми вопросами. И задают вопрос, один, второй по бракосочетанию, а потом говорит, еще один вопрос, ну, мы просим прощения заранее за этот вопрос. Я говорю, пожалуйста. Мы, говорит, знали, куда пришли. Мы пришли в церковь, они одели косынки, платья длинные одели, тональные, и показывают на харистов. Скажите, а они знали, куда они пришли? Ну, а у них одежда и прически, конечно же. Там где-то, ну, не принято, братья, это трудно будет. Чтобы не сделать его предметом спора, то, что мы уже прочитали в 11 главе 16 стихом. А если бы кто захотел спорить, мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Это не предмет спора. За лучшее бы так. Но если это не принято, то тут уже смотреть так, как там в церкви, чтобы не было этого беспорядка. Но то, что сестры замужние должны быть покрыты, в этом не уступать никакому веянию запада, востока или севера или юга. Так оно передано нам от отцов. И апостол Павел говорит, вы хорошо, братья, делайте, хвалю вас, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам. Так нам передано, братья, так наши отцы прожили, нам так и дорожить этим. Матери так прожили наши, воспитали нас, к Богу привели, скромными были, презираемы были, преследуемы были, в этом было благословение. Так нам и женам нашим, и дочерям нашим передать. Ну вот все, что попокрывало. Да, простите, в отношении вдов я не сказал. По отношению вдов, братья, давайте прочитаем 7 главу послания Римлянам. Сейчас. 7 глава, 2 стих. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, то она освобождается от закона замужества. Освобождается от закона замужества. И в первом послании Тимофею читаем мы, братья, в 5 главе об истинной вдовице и неистинной вдовице. Если это истинная вдовица, она должна носить знак власти над ней мужа, хотя его уже нет. Если она связана была не законом только, здесь самое, если она связана законом, умер муж, вздохни свободно, снимай с себя косынку, тебя больше ничего не связано. Вы и так жили еле-еле, только закон вас держал. Боялись быть отлученными, вот, и жили вместе. Умер он, тебя больше ничего не связано. Ну, такая, она освободилась от закона замужества, она может быть свободна и от косынки. Но истинная вдовица, когда они любили друг друга, когда она жила под властью мужа, когда дети есть, когда его завещание есть, когда есть память о нем, это будет оскорблением, если вы ей предложите, чтобы она не носила косынку. Власть мужа до конца дней будет над ней. До конца будет. Это прилично, это истинная вдовица. Апостол Павел предупреждал, что будут вдовицы, те, которые праздны, болтливый, ходит по домам, желает идти, выйти замуж. Конечно же, если она желает выйти замуж, она косынку не оденет. Она будет свидетельствовать, что она свободна, что у нее такое желание есть. И вот как вот это пусть вот, братья, как у вас опыт, как вот подскажете поступать. Но мой взгляд, если она не хочет носить косынку, на основании послания Римлянам и Коринфянам повторяется, это же тоже, кажется, в 7 главе. Или какой? В 11. Да. Да нет, не в 11. Ладно. То здесь она свободна. В 7 главе, Коринфянам 39 стихом. То она имеет основание. Она освободилась от закона замужества. И, конечно, здесь ее настаивать, она будет свое отстаивать, отнестись к ней так, как отнесся, как советует апостол Павел Тимофею. Пусть лучше выходит замуж или как-то. Вот. Потому что она будет иметь, она имеет основу. Она свободна, законом освобождена, она свободно вздохнула, и она свободна от закона замужества. Ну а истинная вдовица, конечно, она будет носить косынку, платок. В отношении разведенных очень сложный вопрос. Потому что и разведенные, вот, которые сейчас покаялись, ходят в церковь, зачастую их вина была в разводе. И вот здесь вот, даже так, что, может быть, и посоветовать сестрам, чтобы пошли к мужу, искали бы путь к примирению, попросили прощения за все, что они так сделали, сказали, что Бог их нашел, теперь, что они теперь покаялись, вот, и все, что возможно, чтобы семья могла соединиться, сделать. А уже носить или не носить разведенным косынку, на мой взгляд, носить, а как лучше, пусть братья, кто более опытный, пусть скажут. Все.
А по отношению, вот, например, здесь говорится муж и жена. Но по отношению к этим девушкам, которые все друзья, можно ей поодевать платок или нельзя? Они говорят, нельзя. Вот будет разбор, все так было. А потом они уже стали говорить, а до нас ничего не сказали. Там сказано мужу и жене. Теперь я могу и всякие сидеть и мешать. Как и дети.
Пожалуйста,
братья, есть, как мы на одном из совещаний говорили, есть Слово Божие, есть традиции братства, есть традиции нации. Если везде в братстве заведено, что братья и юноши все без шапок, то кто оденет шапки, как он будет выглядеть? Это просто для, наверное, задают вопросы для того, чтобы занять время и устроить, может быть, какой-то спор. Братья, отвечали, а еще вот сейчас только он прочитал, нет обычая спорить. Не хочет она упорно, потом Бог ее заставит. Я вот с такой с одной говорил, без покрывала, она разведенная, без покрывала и в брюках. Поговорил, она упорно. Доказать хотела. Потом, как горе ей схватило, то сразу и брюки сняла, и сразу стала покрывать. Если не хотят понимать так, мы же не будем срывать или одевать насильно. Не хотят, пусть потом Бог их научит. Вот Алла где-то вот испытают и будут тогда носить. Наверное, давайте мы за покрывало не очень... Вот зачитали, объяснили, а тут мы проговорим 2 часа за покрывало. Считаю, что время будем тратить напрасно.
Братья, я прочитаю место Священного Писания, Деяния апостолов, 20 глава. С 28 и 29 и 30 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо я знаю, что по отшествию Моим войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте». Сегодня молитва наша и о благовестии. Мы вот в эти дни и слышали о служении благовестника, о пастырском служении. Наша задача – те души, которые Господь спас, спасти их, оберегать их от волков, как сказано здесь, войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут. Я вот хотел на эту тему говорить, потому что мне как-то в моем служении, наблюдая, пришлось как-то наблюдать, как появляются эти волки, как они восстают. Вот. И за короткое время вот служения моего, так вот некоторые принципы хотелось бы обратить наше внимание из Слова Божьего. Думаю, братья, вот на такой вопрос нужно обратить внимание. Когда к нам извне приходит какой-нибудь волк, как мы говорим, его легче увидеть, правда? Но вот когда из вас самих восстанут, это сложнее. Где-то есть начало, когда вот эта волчья натура появилась в человеке. Говорить превратно, увлекать за собою, страсть к состязаниям, к спорам, отстаивать какое-то, может быть, мнение свое. Вот где-то есть вот это начало, которое нам, служителям, нужно увидеть и предупредить, чтобы из среды вас самих, как здесь сказано, не восстали люди, которые Писание называет волки. Несколько мест я прочитаю, мы порассуждаем. Вот, характеристика человека, который говорит превратно, который может быть в будущем потенциальным вот, волком быть, который будет расхищать стадо, практически разрушать веру в людях, губить души, станет на служение вот, на сторону дьявола. Деяния апостолов, 13 глава, 10 стих, где Павел встретил вот некого лжепророка, волхва. Здесь сказано о нем, как апостол Павел, исполненный Духа Святого, дал вот духовную характеристику его. 10 стих. Сказал: «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Вот характеристика. Исполненный коварства. Коварного человека, братья, можно заметить. Это мы и духом ощущаем. И когда мы вот беседуем с людьми, вот коварство, оно сквозит. Вот его видно сразу. Это серьезный намек на то, что в будущем, если не помочь такому человеку освободиться от этого, с него может вырасти волк. И вот помню нашу церковь, когда еще она только зарождалась, было где-то 5 или 7 членов церкви. Приезжает из Днепродзержинска, один брат назвался. А семья большая была у родителей моих. Я тогда еще юношей был очень молодым. Не помню, наверное, было 13 лет мне или 12. Но хорошо помню, что он привез полный багажник в Запорожце, одежды, рулоны ткани, всякую там продукты. И вот это все выложил, и потом начал насаждать свое учение. Пустил дары перед собою, и потом следом книги свои и все прочее. Вот это нужно нам обращать на это внимание. Здесь еще сказано: враг всякой правды. Человека, который всегда противится правде, правде не в смысле истину говорить, а в смысле вообще наше служение, поступки наши. Вот. Если человек, мы замечаем, что где-то он противится правде, это серьезный симптом к тому, что человек может этот в будущем быть опасным, который будет расхищать стадо Божье. Деяния апостолов, 19 глава, вот о которой мы начали читать, здесь апостол Павел приводит, как он в Ефесе с самого начала создавал вот при помощи Господа эту церковь. И откуда Павел мог предположить, что, говорит, по моем отшествии войдут к вам лютые волки и из среды вас восстанут? Вот мысль такая, почем мог апостол Павел увидеть, что в среде вот этих пресвитеров, в среде вот этой церкви в будущем могут быть предатели, быть волки? Оказывается, вот если выше читать, из 17 стиха, из Милита же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и здесь он поясняет, как он проповедовал, а еще раньше, вот в 19 главе, 8 стих, здесь описывается, когда Павел только пришел проповедовать туда, самое начало зарождения церкви. Уже там апостол Павел увидел вот корни вот тех потенциальных волков, которые могут возникнуть. Пришедший в синагогу, 19 глава, 8 стих Деяния, пришедший в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые, обратите внимание, некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господен. Павел смотрит, такая обстановка. Не верят люди, не верят истине. Путь Господен злословят, ожесточаются. Что нужно делать? Апостол Павел, как опытный служитель, он стадо сразу ограждает от такого влияния. Мы читаем: «Отделил учеников». Вот, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Оберегал вот этих овечек, на которых ожесточенные люди, которые не соглашаются с путем Господних, могли оказывать влияние. И он оградил, учеников отвел, все, сюда не прикасайтесь. Не хотите путем Божьим идти, Вот вы где там оставайтесь. И Павел вот эту всю обстановку видел, говорит, есть люди, которые здесь нацелены на то, чтобы расхищать. Тимофею, юному служителю, второе послание адресует апостол Павел, 2 глава, 16 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 16 стих. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Так и вы, имени Ефилит, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру». Очень много сегодня есть таких советов, дают верующие люди, которые разрушают веру в людях. Я вот в нашей церкви наблюдаю, брат один покаялся. Вижу, что пустословия много, хотя пожилой, должен быть степенным уже, но много пустословия. Вижу, беседуя с другими, он дает советы, типа такие вот, там, разведенные... Муж, вот бы женить сестру, вот бы их вот там то, другое, советы такие дает. А я вижу, они явно не поистине Слова Божьего. Я обличил, не принимается. Смотрю, другая сестра приходит, а он и говорит, я вот беседовала с братом, а брат сказал, что косынку вообще не нужно носить, Богу это не нужно. Смотрю, не поистине говорит. Начал беседовать, он говорит, я никогда не соглашусь с тобой в этом. То есть вот уже начало зарождения, ожесточение, совращает с истиной, разрушает веру в людях. Вот зарождается, когда вот человек, который будет потом, называет его Писание, волк, не щадящий стадо. И нам, служителям, нужно видеть вот эти все вопросы, где... Сатана начинает разрушать веру в людях. Где наступает тот момент, когда приходят и говорят превратно, не согласно с учением. Хотя даже, может быть, и члены церкви. 3 глава, 13 стих, 2 Тимофею мы читаем. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот еще характеристика. Во-первых, это злые люди. Во-вторых, это обманщики. И в-третьих, что они вводят в заблуждение. Это серьезное предостережение, чтобы мы могли это видеть. Вы знаете, вот я наблюдал такую картину. Собрание закончилось. Смотрю, пришел молодой парень. И его тут раз обступили братья, сестры. И беседа завязалась. Смотрю, сестры отошли. Думаю, видимо, что-то серьезный разговор. Братья одни говорят. Я подхожу тихонько сзади и слушаю. А смотрю, у братьев уже уши краснеют. Уже вступили в словопрение, уже спорят, там что-то доказывают. Я посмотрел, он ересь несет. Потом выяснилось, что он с оккультизмом связан, там и посвящал дьяволу себя, там и кровью расписывался, там и все такое, у него там откровения свои и все прочее. И он уже тонко-тонко начал вот это все отраву вливать в сердца вот этих братьев, которые молодые в вере, не окрепшие. Я посмотрел на эту обстановку, говорю, братья, значит, разговор мы закончим на этом. Этого человека забрал и предупредил его. Говорю, если ты хочешь сюда приходить, слушай Слово Божье и беседовать с братьями и сестрами я тебе запрещаю. Так как и что? Я говорю, я тебе запрещаю беседовать с братьями и сестрами. И на это есть основания. Вот когда мы говорим, как бороться с этими людьми, которые или уже являются волками, или еще потенциально, где-то когда-то они могут стать людьми, которые будут совращать с путей Господних. И мы вот читаем во втором послании Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Я потом вот еще продолжу рассказ этот за этого молодого человека. Он потом, как стал ко мне приходить, это не было отбоя. Через день приходит, отнимает массу времени. Вот. Я ему говорю, если ты хочешь освободиться, ты сожги книги свои. а у него куча оккультных книг там всего. Он начал дома палить, чуть сарай не сжег. Затушил, собрал книги эти, принес ко мне палить. Ну, сжег на улице возле меня, там, значит, собрал золу вот эту, отнес в балку рядом, выбросил туда, балка загорелась. Пожар там такой, гудит, все, горит, вот. Массу времени занимает. Начал искать придирки ко мне, обличать меня, учить меня, вот. Значит, посмотрите, друзья, как бороться с этим. Старайся представить себя Богу достойным. Чистым пред Господом быть, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Вот это наше оружие, чтобы и овечек, которых Бог вручил нам защитить, и самим хранить себя неповрежденными.